Хотя бы вид у него был приличный. Тогда же и не скажешь, что утопленник. А вот некоторые другие привидения развлекались очень странным образом. Бродили прямо в том виде, в каком умерли. Хорошо, хоть мне ни разу не попадались ребята с топором в голове. Или вовсе без головы. Миссис Дженкинс постучала в какую-то дверь. «Мы на секунду заглянем к мадам Россини. Она должна тебя обмерить». «Обмерить? Зачем еще?» Но комната, в которую втолкнула меня миссис Дженкинс, одним своим видом подсказала ответ на мой вопрос. Это была швейная мастерская. Вокруг высились горы платьев, рулоны ткани, стояли швейные машинки и манекены, валялись ножницы, катушки ниток и пряжи. А посреди всего этого великолепия нас встретила полная блондинка с рыжими прядями. Она добродушно улыбнулась мне. «Бонжур и добро пожаловать», — сказала она с французским акцентом. «Ты должна быть Гвендолин. Я мадам Россини. Я позабочусь о твоем гардероб». Она подняла над головой рулетку. «Мы ведь не можем позволить тебе в прошлом разгуливать в этих противных школьных формах, ведь правда?» Я кивнула. Школьные формы, как выразилась мадам Россини, были действительно противными, в каком бы веке они ни оказались. «Там в прошлом соберутся толпы, чтоб только на тебя посмотреть», — сказала она и обхватила меня руками и рулеткой. «Извините, но нам надо поторопиться. Нас ждут наверху», — сказала миссис Дженкинс. «Я мигом. Сними-ка куртку, сильвупле». Мадам Россини обвела рулетку вокруг моей талии. «Шарман, теперь бедра. О, прямо молодая лань. Я думаю, мы можем использовать многое из того, что было приготовлено для другой. Нужно только чуть-чуть перешить некоторые вещи». Другая — это была, конечно, Шарлотта. Я разглядывала бледно-желтое платье с белой прозрачной отделкой, которая висела на створке шкафа. Вид у него был такой, словно его вынесли прямо из костюмерной гордости и предубеждения. Шарлотта наверняка выглядела в нем чрезвычайно трогательно. «Шарлотта выше и стройнее меня», — сказала я. «Да, есть немного», — сказала мадам Россини. «Худышка она». На самом деле она сказала «юдишка», и я тихонько хихикнула. «Не проблем. Она измерила окружность шеи и головы. Чтобы подобрать шляпы и парики», — объяснила она и умильно воскликнула. «Ах, как же все-таки приятно иногда для разнообразия шить что-то для брюнетки. С рыжеволосыми нужно быть такая осторожной, когда выбираешь цвет ткани. У меня уже столько лет лежит этот чудный отрез. Тафта цвета заходящий солнце. Ты, наверное, первая, кому он подойдет». «Мадам Россини, пожалуйста, поскорее». Миссис Дженкинс указала на часы. «Да-да, уже заканчиваю», — сказала мадам Россини, кружась вокруг меня и обмеряя со всех сторон. Она не забыла даже записать размер запястья. Всегда они куда-нибудь торопятся, эти мужчины. Но в делах моды и красоты спешка недопустима. В заключение она похлопала меня по спине и сказала: «До встречи, лебединая шейка». У нее шеи, казалось, не было вовсе. Голова как будто сидела прямо на плечах. Но вообще она мне очень понравилась. «До встречи, мадам Россини». Когда мы вышли из комнаты, миссис Дженкинс так припустила по коридору, что я едва за ней поспевала. На ногах у секретарши были туфли на высоких каблуках, но бежала она довольно быстро, а я в своих разношенных, удобных, темно-синих школьных ботинках плелась сзади. Скоро будем на месте. Впереди снова маячил бесконечный коридор. Для меня оставалось загадкой, как можно так хорошо разбираться в этом лабиринте. «Вы здесь живете?» «Нет, живу я в Ислингтоне», — сказала миссис Дженкинс. «Я работаю до 5, а потом возвращаюсь домой, к мужу». «А что думает ваш муж по поводу того, что вы работаете на тайное общество, которое хранит у себя в подвале машину времени?» Миссис Дженкинс засмеялась. «О, этого он не знает. Когда меня брали на работу, я подписала контракт, где был пункт о неразглашении информации. Поэтому мне запрещено рассказывать о том, что тут происходит, кому бы то ни было». Даже мужу. Кому бы то ни было? Да уж, в этих стенах наверняка спрятаны скелеты парочки болтливых секретарш. «В противном случае меня уволят», — сказала миссис Дженкинс. Голос ее звучал так, что стало ясно, такое развитие событий было бы для нее настоящей трагедией. «Мне бы все равно никто не поверил», — закончила она беззаботно. «А мой муж и подавно. У моего благоверного воображения никакого. Он думает, я корплю целыми днями в самой что ни на есть обычной конторе над документами и отчетами». «О, нет! Документы забыла». Она остановилась. «Где же я их положила? Я же не закончила. Доктор Уайт меня сосвету живет. Она нерешительно посмотрела на меня. «Справишься дальше сама. А тут всего пару метров. Повернешь налево, вторая дверь справа». «Поворот налево, вторая дверь справа. Я найду». «Ты золото!» Миссис Дженкинс крикнула это, уже убегая. Как ей удавалось управляться с этими высоченными каблуками, ума не приложу. Идея миссис Дженкинс предоставить меня самой себе на несколько минут показалась мне просто замечательной. Представится возможность хоть пару метров пройти не торопясь. Наконец-то я могла в тишине и покое поразглядывать рисунки на стенах, совсем выцвели, погреметь рыцарскими доспехами, насквозь проржавели, и осторожно провести указательным пальцем по рамам. Страшно запылились. Когда я завернула за угол, то услышала голоса. «Постой же, Шарлотта!» Я поспешно отпрыгнула назад и прижалась спиной к холодной стене. Шарлотта вышла из зала дракона, за ней следовал Гидеон. Он крепко схватил Шарлотту за руку. Это я еще успела углядеть, хоть бы меня они не заметили. «Вся эта история такая постыдная и удручающая», — сказала Шарлотта. «Вовсе нет. Что ты можешь поделать?» Каким мягким и дружелюбным мог, оказывается, быть его голос. «Втюрился. В нее», — думала я. Эта глупая мысль от чего-то неприятно действовала на нервы. Я еще сильнее вжалась в стену, хотя мне так хотелось посмотреть, чем там занимались эти двое. Может, они за ручки держатся? Шарлотта была безутешна. «Ложные симптомы. Я готова была от стыда сквозь землю провалиться. Я ведь правда верила, что это вот-вот случится». «Я бы думал точно так же, окажись я на твоем месте», — сказал Гидеон. «Твоя тетя должно быть совсем сумасшедшая, скрывать такое все эти годы. Твоей кузине остается только посочувствовать». «Ты и правда так думаешь?» «Ну, сама посуди. Как она теперь со всем справится? Она же ничегошеньки не смыслит в том, что происходит. Как она теперь должна за день выучить все, что мы прошли за 10 лет?» «Да уж, бедная Гвендолин», — сказала Шарлотта. Сочувствие в ее словах как-то не ощущалось, но некоторые вещи ей удаются просто замечательно. О, как мило с ее стороны! Например, хихоньки-хахоньки с подружками, смс-ки на уроках и просмотры фильмов по любому поводу. Тьфу, ни капли не мило. Я осторожно выглянула из-за угла. «Да», — сказал Гидеон. «Именно так мне и показалось, когда я увидел ее впервые. Эх, мне тебя будет так не хватать. Например, на уроках по фехтованию». Шарлотта вздохнула. «Неплохо мы проводили время, правда?» «Да уж. Но зато теперь подумай только, какие перед тобой открываются перспективы. Я тебе даже завидую. Ты совершенно свободна и можешь делать все, что только пожелаешь». «Я всегда хотела только того, что происходит здесь». «Именно. Потому что у тебя не было выбора», — сказал Гидеон. «Но теперь перед тобой весь мир. Ты можешь начать учебу за границей и отправиться в далекое путешествие, в то время как я не могу отделаться от этого хронографа более чем на один день пути. А ночи вынужден коротать в 1953 году. Как бы я хотел поменяться с тобой местами». Дверь зала дракона снова распахнулась, и в коридор выплыли леди Ариста и тетя Гленда. Я быстро спряталась. «Они еще пожалеют», — сказала тетя Гленда. «Гленда, прошу тебя, мы все-таки одна семья», — сказала леди Ариста. «Мы должны держаться вместе». «Скажи это лучше Грейс», — огрызнулась тетя Гленда. «Это она нам постоянно сюрпризы устраивает». «Защитить! Ха! Так ей поверила! Любой человек, у которого голова варит, ни единому слову ее не поверит. Ни единому. После того, что случилось. Но это нас больше не касается. Шарлотта, пойдем.
Я провожу вас до автомобиля, сказал Гедеон.
Вот подлиза. Я подождала, пока не утихнут шаги, и лишь тогда отважилась покинуть свой наблюдательный пункт. Леди Ариста все еще стояла посреди коридора и устало потирала лоб. Она вдруг показалась мне невероятно старой, совсем на себя не похожей. Все замашки хореографа остались где-то далеко. Даже черты лица у нее стали мягкими, смазанными, нечеткими. Мне вдруг захотелось пожалеть ее.
«Привет», — сказала я. «Как ты?»
В тот же миг бабушкина выправка вернулась. Все хореографические палки встали на свои места.
«Ах, это ты?» — сказала она. Ее изучающий взгляд остановился на моей блузке.
«Что я вижу? Пятно?» «Деточка, тебе стоило бы, наконец, научиться следить за своим внешним видом».